Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем рождественскую серию бесед. Представьте себе на мгновение. Семья отправилась в путешествие, муж с женой едут в машине, за окном леса, поля, необычайная красота. Они наслаждаются этой поездкой, долгожданным отпуском. И вдруг жена слышит какой-то стук в машине. Она слышит, что машина как-то неестественно стучит. И она обращается к своему мужу, говорит о том, что слышит, дорогой, ты слышишь, что машина стучит? На что естественно, и все мужчины в этот момент как бы поймут это, муж отвечает, нет, я ничего не слышу. И включает радио погромче. Жену, конечно же, беспокоит то, что в машине что-то стучит, но она доверяется своему мужу, потому что она думает, что, ну, конечно же, муж лучше разбирается в машине, чем она. А проблема в том, что муж не знает, что именно стучит в машине. И он не хочет думать о том, что стучит в машине. И он не хочет думать о том, сколько будет стоить ремонт, о том, что может произойти, о том вообще, что может случиться с машиной в этот момент. Поэтому он просто делает звук погромче у радио, для того, чтобы об этом не задумываться. Приблизительно то же самое происходит и в нашей жизни. Приблизительно то же самое происходит в нашей жизни, когда есть очень важные вопросы, на которые, по идее, у нас должны быть ответы, но вместо того, чтобы искать эти ответы, вместо того, чтобы находить эти ответы, вместо того, чтобы применять эти ответы в нашей жизни, мы просто делаем звук погромче. У социальных сетей, у сериалов любимых. У чего угодно, просто для того, чтобы не думать. Например, скорее всего, последний раз мы задумывались о таком фундаментальном вопросе, как зачем мы живем, в чем смысл нашей жизни где-то в школе, да, вот в старших классах школы. Может быть, на первом курсе института, может быть, на втором курсе института, но к третьему курсу института мы уже об этом не думаем. Мы не думаем о том, в чем смысл нашего бытия. Запишите себе в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, как бы вы сформулировали, в чем смысл вашей жизни. Как бы вы сформулировали, в чем смысл вашей жизни. Потому что вот эти фундаментальные вопросы, на которые мы предпочитаем, ответы на которые у нас нет, и о которых мы предпочитаем не думать, на самом деле эти вопросы никуда не денутся. Они чрезвычайно важны. Сколько бы мы ни увеличивали звук всего того, что происходит в нашей жизни, они никуда не денутся. И нам чрезвычайно важно знать не только то, что происходит в нашей жизни, но зачем мы живем, зачем мы существуем. Нам чрезвычайно важно иметь ответ на этот вопрос, потому что без него наша жизнь теряет всякий смысл. Рождение Иисуса Христа напоминает нам как раз о том неприходящем смысле бытия, о том вечном смысле бытия, который Иисус принес с собой. И рождение Иисуса Христа наполняет этим смыслом нашу жизнь. Давайте сейчас почтение Господа и Слово Его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, из первой главы. «Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы просим Тебя, помоги нам сегодня не просто открыть для себя ответ на этот вопрос, в чем смысл моей жизни, но помоги нам, Господь, применять его. Помоги нам, Господь, все выстраивать в нашей жизни вокруг наших взаимоотношений с Тобою, вокруг нашего доверия Тебе. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы увидели, что рождение Христа делает стремления моей души неумирающими. Ведь душа нуждается в объективных ограничениях, душа нуждается в очищении и душа нуждается в ободрении. Мы увидели с вами, каким образом рождение Христа наполняет мою жизнь, наполняет устремление в моей жизни, то, к чему я стремлюсь в моей жизни, как она делает все это неумирающим. Можем ли мы найти смысл бытия или нет? Можем ли мы вообще, стоит ли нам вообще задумываться об этом вопросе? Известный палеонтолог, биолог, эволюционист, историк науки, профессор Гарвардского университета Стивен Джей Гулд, однажды отвечая на вопрос журнала Life о смысле бытия, они проводили опрос среди ученых, сказал следующее. «Мы здесь,
потому что у одной странной группы рыб было прелюбопытнейшее строение плавников, со временем трансформировавшиеся в ноги земноводных, потому что кометы обрушились на Землю, уничтожив всех динозавров, а следовательно, дав млекопитающим возможность развиться, которой в противном случае они были бы лишены. Так что благодарность нашей счастливой звезде в буквальном смысле этого слова. Потому что Земля не замерзла полностью в ледниковый период, потому что маленький, но весьма живучий вид живых существ, появившихся в Африке около 250 миллионов лет назад, сумел каким-то образом, тушкой или чучелом, выжить. Мы жаждем высшей цели, но ее нет. Такой ответ, безусловно, пугает, но одновременно и волнует, и освобождает нас. Нам нужно самим придумать себе ответы на эти вопросы. Безусловно, это человек неверующий, и он говорит откровенно, абсолютно откровенно, с точки зрения человека, в жизни которого нет Бога, о том, что жизнь бессмысленна. И лучшее, что мы можем сделать, это сами придумать смысл нашего бытия. Мы не замечаем, насколько материалистическим остается наше мировоззрение даже тогда, когда мы доверяемся Богу. Мы не замечаем, насколько мы привыкли к тому, чтобы искать смысл бытия в максимально возможном уровне комфорта в тех условиях, в которых мы оказались. И все. И все. Мы не задумываемся. Мы не задумываемся о том, в чем смысл моей жизни с точки зрения моих взаимоотношений с Богом. И точно так же, как и Стивен Джей Гоулд, мы пытаемся просто выдумать себе что-то, вместо того, чтобы открыть для себя смысл бытия, который мы видим на страницах Священного Писания. Есть два подхода к поиску смысла жизни. Первый подход говорит, что если Бога нет, нам нужно делать вид, что смысл есть, но не стоит слишком много думать об этом. Абсолютно откровенный подход. Если Бога нет, смысла жизни нет, но нам нужно делать вид, как будто он есть, и думать об этом слишком сильно не стоит. С другой стороны, если Бог есть, нам нужно думать, нам нужно размышлять, нам нужно созерцать, нам нужно искать, находя и притворяя в жизнь тот смысл, который мы обретаем тогда, когда мы обретаем веру, когда Господь нас находит. И обратите внимание на любопытное противопоставление. Мы слышим постоянно о том, что материалистический, научный взгляд на мир – это взгляд человека думающего, это взгляд человека размышляющего, это взгляд человека, который задумывается о своей жизни, анализирует свою жизнь и живет в соответствии с теми выводами, к которым он приходит. Это научный подход. А человек верующий – это человек, который просто принимает все на веру, он не думает, он такой простачок, в чем-то наивный человек. Но в одном из самых важных вопросов бытия, посмотрите, как все поменялось. Научный подход говорит, не думай, не думай. Просто забудь об этом, не думай, не размышляй, отключи свои мозги. Но христианство как раз говорит, задумайся, ищи, созерцай. Живи в соответствии с тем, что открывается тебе на страницах Писания. Видите фундаментальную разницу в одном из самых-самых важных вопросов нашей жизни – рождение Христа. Рождение Христа наполняет нашу жизнь смыслом. Потому что на самом деле, говоря вот про этот максимальный уровень комфорта, максимально возможный уровень комфорта в тех обстоятельствах, в которых ты оказался. Лев Николаевич Толстой. А пару лет назад мы с женой оказались в Ясной Поляне, были в музее Ясной Поляны, были в музее на станции Ясная Поляна, там одежда Толстого. И все знают, да, что Толстой ходил в простой рубашке крестьянской, в простых штанах крестьянских и в сапогах. Знаете, да? Ну, видели портреты Толстого. Когда я посмотрел на эти брюки, я подумал, что Толстой, безусловно, был человеком, который умел наслаждаться жизнью. Потому что чистый лен, широкий крой. Вспомните конец 19 века, начало 20 века. И тот дресс-код, которому должны были соответствовать высшие слои общества. Граф, которым был Толстой, должен был одеваться соответствующим образом. Вместо этого Толстой одевает то, что можно было бы сказать, то, что можно было бы сравнить сегодня с трениками. Он ходит в трениках, потому что ему удобно. И сапоги, знаете, такие, очень тонкая кожа, выделанная. Ну, то есть практически как кроссовки. Очень удобная одежда, очень удобная. Но при этом все думают о том, что молодец, он ближе к народу, он такой же, как простые крестьяне. Ничего подобного, простые крестьяне в этой одежде не ходили. То есть Толстой умудряется одновременно, да, завоевать популярность и носить одежду, которая очень-очень-очень-очень-очень удобная. Человек умеет наслаждаться жизнью. А теперь послушайте его исповедь. Послушайте фрагмент из его исповеди. «Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти, и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели. Я всеми силами стремился прочь от жизни, я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни, стремился прочь от нее, и между тем чего-то еще надеялся от нее. И это сделалось со мною в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем. Это было тогда, когда мне не было 50 лет». Человек, который на вершине успеха, человек, который обладает огромным состоянием, человек, который обладает огромной популярностью, человек, который является, и здесь можно спорить относительно того, был Толстой верующим, не был Толстой верующим. Давайте просто согласимся, номинально верующий человек, обладающий максимально возможным уровнем комфорта в тех обстоятельствах, в которых он оказался. И он говорит, что будучи все еще относительно молодым человеком, все еще на вершине успеха, все еще обладая счастьем, моя жизнь опротивила мне. Максимально возможный уровень комфорта не дает нам того смысла бытия, который мы на самом деле ищем. Смысл бытия намного, смысл жизни намного-намного глубже. Вот почему для нас так важно прислушиваться тем строчкам, которые мы прочитали в Евангелии от Иоанна, которые напоминают нам, что смысл бытия, смысл жизни доступен каждому из нас. И он нашел свое воплощение в личности Иисуса Христа. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом всю мою жизнь. Этот смысл проявляется в свете, можете себе записать в ваших бюллетенях, он проявляется в свете, он проверяется в страданиях, он продолжается в славе. Он проявляется в свете, он проверяется в страданиях, он продолжается в славе. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан. Тимоти Келлер отвечает, что смысл нашего бытия находится как бы на пересечении цели нашей жизни и значимости нашей жизни. Он находится на пересечении цели и значимости нашей жизни. И вот свет Евангелия позволяет нам постичь цель моей жизни. Он позволяет мне постичь цель моей жизни. Он позволяет мне принять значимость моей жизни во Христе, преодолеть мои ошибки прошлого благодаря Христу и получить жизнь вечную благодаря Христу. Свет Евангелия позволяет нам, с одной стороны, увидеть, что цель нашей жизни в том, чтобы, вот если вернуться к краткому Вестминстерскому катехизису, прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. А с другой стороны, мы находим нашу значимость в том, что Господь пришел в этот мир, стал одним из нас, умер за нас. Моя жизнь настолько важна, что Бог не только приходит в этот мир, но Он погибает за меня. Вот она значимость моей жизни. Что бы ни происходило в моей жизни, что бы ни случилось в моей жизни, буду ли я на вершине успеха или наоборот, я буду на самом дне, это не меняет значимости. Это не меняет той значимости, которую я нахожу во Христе. Что бы ни случилось в моей жизни, это не меняет той цели, которую я нахожу во Христе. Но это еще не все. Христос не просто приходит. Христос приходит для того, чтобы умереть за наши грехи и дать нам возможность начать с чистого листа. Дать нам возможность начать заново. Христос преодолевает ошибки прошлого, и теперь мы получаем вечную жизнь. Теперь все не ограничено той жизнью, которая здесь на земле. Мы будем жить вечно. И вся наша жизнь играет совсем новыми красками. Евангелие Христа преображает все в нашей жизни. Вся наша жизнь играет совсем новыми красками тогда, когда мы приходим к Богу. Все меняется в нашей жизни. Совсем недавно слушал очень интересную лекцию одного психолога, своего рода дебаты между психологом, да, глубоко человеком весьма далеким от веры и глубоко верующим человеком, архиепископом Дюрова. И беседы вообще, как бы дебаты эти назывались «Как жить в свете своей смертности?» «Как находить смысл жизни в свете своей смертности?» И на самом деле, как бы все дебаты были о чем угодно, кроме вот этой цели. И только в конце как бы они вернулись к тому, что ну как, вот как жить в свете своей смертности, и человек, неверующий в Бога, этот психолог сказал о том, что ну, на самом деле я верю в то, что несмотря на то, что мы умираем, именно потому, что мы умираем, нам нужно брать от жизни все, нам нужно наслаждаться жизнью. Я подумал, нет, друг, ты как бы, это звучит очень хорошо, но если мы смертны, то все меняется в нашей жизни. Если нет вечной жизни, все меняется в нашей жизни. То, как мы выстраиваем отношения с людьми, то, что мы будем теперь использовать людей, то, что мы будем выдирать из этого мира все, что мы можем получить, потому что мы смертны, все меняется в нашей жизни. Ты не можешь просто так сказать, что, ну, конечно, мы смертны, поэтому давайте наслаждаться жизнью. Нет. Нет, очень сложно наслаждаться. Понимая, что однажды ты умрешь, очень сложно наслаждаться, понимая, что однажды ты погибнешь. Рассматриваем ли мы нашу жизнь в свете жизни, смерти, воскресения Христа? Смотрим ли мы на наше свершение под этим углом? Взираем ли мы на наши ошибки через призму прощения Христа? Принимаем ли мы во внимание нашу веру, планируя те или иные события в нашем будущем? То есть планируем ли мы события в нашем будущем, рассматривая их через призму нашей веры или нет? Кто когда-нибудь был в сарае? Не стесняйтесь признаться в этом. Не стесняйтесь, нет ничего стыдного в том, чтобы оказаться в сарае, зайти туда за граблями или зайти туда за лопатой или еще за чем-то, за тачкой. В сарае есть удивительный момент, который вы наверняка замечали. Вот сейчас я вам расскажу, и вы сразу вспомните это. Ты видишь свет по-другому. Когда свет проникает через доски, да, то лучи становятся какими-то очень яркими. Ты видишь, ты в буквальном смысле снова видишь свет. Но ты не только видишь свет. Вот в этих лучах света ты видишь пылинки, которые в обычной жизни ты не замечаешь. В обычной жизни ты не замечаешь эти пылинки, но когда ты смотришь на эти лучи света, ты замечаешь эти пылинки. Именно об этом пишет Клайв Стейплс-Льюис, когда он описывает в конце своего эссе «Является ли богословие поэзией?» Он говорит о том, что «я верю в христианство так же, как я верю в то, что солнце встало, не только потому, что вижу его, но и потому, что благодаря ему вижу все остальное». Он использует именно этот образ из сарая, он использует именно этот образ света, проникающего между пнох и сколочными досками. Мы не только видим свет, но при помощи этого света мы видим теперь все остальное. И точно так же Христос, и точно так же христианство. При помощи христианства мы не только видим то, что солнце встало, мы видим теперь, благодаря Ему, все остальное в нашей жизни. Мы видим все остальные события в нашей жизни. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом мою жизнь. Оно наполняет неприходящим смыслом мою жизнь. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его, пишет Иоанн. И мир не только не узнал его, мир не принял его. Мы живем в иллюзии того, что если я все сделаю правильно, если я буду поступать правильно, то в моей жизни все будет правильно. Но это не так. Буквально первые строки Евангелия от Иоанна напоминают нам о том, что Господь Бог, Создатель этого мира, пришел в этот мир, но мир не принял его, не узнал его. Потому что мир сломан. Потому что мир не такой, каким он был изначально. Мир не такой, каким его задумал Господь Бог. И в этом мире, к огромному сожалению, существует зло. В этом мире существуют болезни. В этом мире существуют страдания. В этом мире существует смерть. Эти страдания являются лакмусовой бумажкой, показывающей нам, насколько действительно крепок наш смысл бытия. При этом нам важно не столько интеллектуальное понимание страдания, не столько интеллектуальное понимание того, что происходит с нами. Нам важно живое участие близких людей, облегчающее эти страдания. Нам нужно живое участие близких людей для того, чтобы преодолеть ту боль, с которой мы сталкиваемся. И удивительно, что мы живем в век, когда человечество, с одной стороны, достигает огромного прогресса, человечество, с одной стороны, достигает огромного благосостояния, очень комфортное время, в которое мы живем. И в то же самое время, может быть, потому что это очень комфортное время, мир сегодня менее подготовлен к страданиям, к боли, к тому, чтобы преодолеть их, к тому, чтобы просто задуматься о них, чем когда-либо раньше в истории человечества. Мы предпочитаем делать вид, что этого нет. Мы предпочитаем делать вид, что это происходит где-то далеко. Мы предпочитаем делать вид, что это никогда не коснется нас. А оно касается. Мы теряем близких людей, сталкиваемся вот с этим детским чувством вины, очень странным чувством. Его испытывают дети, они инстинктивно говорят об этом. Но точно так же его испытывают и взрослые люди. Если бы я сделал что-то еще, если бы я каким-то образом мог исправить эту ситуацию, если бы я мог повлиять, повлиять мы не в силах. И именно поэтому для нас так важно, что Христос приходит не просто для того, чтобы умереть за нас. Христос приходит для того, чтобы всецело, полностью вкусить ту жизнь, которая отведена нам. Христос проживает эту жизнь, Он проживает ее вместе с нами, потому что именно для того, чтобы Христос мог сострадать нам. Он разделяет нашу боль. Он знает боль утраты. И теперь, когда мы испытываем боль, когда мы испытываем страдания, мы можем прийти к Богу не просто как бестелесному, всемогущему существу. Мы приходим к Нему как к Христу, который также был предан, который также испытал боль утраты, который также умер. Мы приходим к Нему совсем по-другому. Христос сострадает нам. Христос не просто сострадает нам. Когда мы читаем с вами эпизод из жизни Христа, когда Христос воскрешает Лазаря, Христос негодует. Он негодует по поводу смерти, потому что люди не должны умирать. Так не должно быть. Мы должны жить вечно. И Христос негодует вместе с нами. Христос негодует по поводу испорченного устройства мира. Христос принимает смерть. Он умирает на кресте. Он не просто проживает эту жизнь. Он не просто проживает идеальную жизнь, которую мы не смогли прожить. Он погибает вместо нас, но Христос преодолевает смерть. Он воскресает из мертвых, потому что мир не такой, каким он должен был бы быть. Но Христос возвращает мир к тому миропорядку, к тому устройству, которое должно было быть изначально. И да, мы обычно не думаем о смерти Христа, мы не думаем о Его воскресении, когда мы говорим о Рождестве, мы оставляем это на пасхальный период. Но это смерть сопровождает Его с самого начала. Сопровождает Его, потому что безумный царь решил убить каждого младенца, который родился тогда в Вифлееме, для того, чтобы уничтожить конкурента в будущем. С самого начала смерть сопровождает Его. Описывая Христа, автор послания евреям обращает наше внимание как раз на то, как Иисус сострадает нам. У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий, поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Он испытал все, как и мы, кроме греха. Он сострадает нам. Как мы относимся к трудностям в целом, как мы относимся к страданиям, в частности, в нашей жизни? Позволяет ли наша вера нам пройти через эти периоды испытаний таким образом, чтобы не потерять близости с Богом? Доверяемся ли мы Христу в такие моменты и позволяем ли мы Его, Евангелию, быть нашим ободрением в те моменты, когда нам труднее всего? Ситуация, в которой мы все оказались сейчас, тот год, который мы все прожили сейчас, выявляет, насколько крепок тот смысл жизни, который мы создали для себя. И справедливости ради, мы не страдаем сейчас. Справедливости ради, в общем и целом, то, через что проходим мы, тот дискомфорт, через который проходим мы, не идет ни в какое сравнение с тем дискомфортом, который испытывают сейчас мирные жители по всей Украине. Он не идет ни в какое сравнение с тем дискомфортом, который испытывают сейчас мирные жители в тех территориях, которые были присоединены к нашей стране совсем недавно. Он не идет ни в какое сравнение с тем, что испытывают люди в Донецке, в Харькове или в Днепропетровске. Он не идет ни в какое сравнение с тем дискомфортом, который испытывают сейчас бойцы не только на линии боевого соприкосновения, но те бойцы, которые находятся даже в тылу. Наш уровень дискомфорта не идет ни в какое сравнение с этим. Наше неудобство не сравнить. И все же, если наш смысл жизни сводится исключительно к комфорту, исключительно к удобству приобретения мебели в Икее, то это не очень глубокий смысл жизни. Если наш смысл бытия сводится именно к этому, то мы будем бежать изо всех сил, сломя голову, бросая по пути друзей, работников, служение, церковь, только для того, чтобы удержать вот эту возможность. Просто задумайтесь на мгновение. Только для того, чтобы удержать эту возможность пойти в Икею и спокойно купить себе табуретку. Это не смысл жизни. Мы созданы не для того, чтобы быть великолепно откормленными хомячками в золотой клетке. Мы созданы для большего. И это не означает, что поиск комфорта, это не означает, что поиск лучшей жизни, это не означает, что поиск лучших условий является греховным сам по себе. Это совершенно нормальное, это совершенно законное желание каждого из нас, чтобы стартовая позиция не только для нас, но стартовая позиция для наших детей была лучше, чем та, что есть у нас. Это совершенно законное, это совершенно нормальное желание. Оно просто не должно быть главенствующим, определяющим. И тем более оно не должно быть единственным, на что мы смотрим в нашей жизни. Вся наша жизнь сводится не только к этому. Трудности, кризис, страдания – это лакмусовая бумажка, которая выявляет, насколько глубок, насколько крепок тот смысл жизни, который мы определили для себя. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом всю мою жизнь. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом всю мою жизнь. И рождение Христа позволяет мне без потерь для души, без потерь для жизни, без потерь взаимоотношений в этой жизни преодолевать трудности и страдания в ней. Снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Жизнь, смерть и воскресение Христа однажды позволят нам разделить Его славу, позволят нам разделить с Ним Его славу. И в сиянии лучей этой славы мы увидим с вами, как Господь преодолевает самые страшные, самые неприглядные, самые трагические моменты в нашей жизни, самые болезненные поражения в нашей жизни, потому что они все сияют совсем новыми красками. Они отражают свет славы Христа и сияют совсем новыми красками в свете величия победы Иисуса над смертью и грехом. Здесь мы видим преодоление наших провалов. Мы видим, как Христос преодолевает наши поражения, преодолевает наши провалы в жизни. Но здесь же мы видим, каким образом Христос преображает даже наши победы. Даже то, за что мы гордимся, даже то, что кажется нам необычайным свершением в жизни, Христос показывает нам в свете Своей славы, что все это – ничто по сравнению с той славой, что я дарую тебе. Наши поражения, наши провалы меняются. Господь превращает наши поражения в нашу победу во Христе. Вот эти знаменитые слова Иосифа, который обращается к своим братьям, он говорит о том, что вы задумали это во зло, но Господь обратил это во благо. Все, что мы задумали во зло, все, что было нашим поражением, все, что было нашим провалом, все, что было нашим грехом, все, что было нашей ошибкой, Господь преображает теперь в победу Христа. Господь преображает победу Христа. Мы видим это в малой мере сейчас. Мы не отдаем себе до конца отчет в том, как это будет выглядеть, но в вечности мы увидим это в полноте. Бог сказавший, пишет апостол Павел, Бог сказавший, пусть из тьмы воссияет свет, и сам есть тот свет, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая видна на лице Иисуса Христа. Мы видим лишь слабое отражение сейчас, но однажды мы увидим это во всей полноте. Напоминаем ли мы сегодня о том, что мы не только оправданы, не только освящаемся сейчас, но и о том, что однажды мы будем прославлены вместе со Христом, потому что нам вменена Его праведность. Является ли это самым важным свершением в нашей жизни? Является ли праведность Христа самым важным свершением в нашей жизни? Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы», который мы цитировали в прошлый раз, вкладывает в уста одного из героев. «Я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся. что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом человеческого эвклидового ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной агонии случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови. Хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать. Чтобы можно было не только простить, но и оправдать все то, что случилось с людьми. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом мою жизнь. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом мою жизнь. Мы не были рождены, чтобы умирать, потому что смерть, она отрывает, она в буквальном смысле снова раздирает нас на части. Она отрывает душу от тела, разделяет душу и тело. Она раздирает нас. И все мы, верим мы в Бога или мы не верим в Бога, не можем себе представить этот момент. Мы не были созданы для того, чтобы умирать. Мы не были созданы для того, чтобы умирать. Мы были созданы для того, чтобы жить вечно. И мы настолько в этом убеждены, что нам нужно убеждать себя, нам нужно переубеждать себя в том, что однажды мы умрем. Мы были созданы, чтобы жить. Но Христос, Христос, вечный Бог, сущий извечно, существовавший изначал до сотворения мира, приходит в этот мир именно для того, чтобы умереть. Он приходит в этот мир для того, чтобы прожить совершенную жизнь, но для того, чтобы однажды умереть. Он говорит об этом постоянно своим ученикам, и они не могут никак это впустить в свое сердце, они не могут никак впустить эту простую мысль, что Христос пришел для того, чтобы умереть. Он погибает на кресте для того, чтобы жили мы. Он погибает на кресте для того, чтобы вот это желание жить вечно стало реальностью в нашей жизни. Смыслом жизни Христа стала смерть, чтобы моим смыслом жизни была жизнь вечная. Смыслом жизни Христа стала смерть, чтобы моим смыслом жизни была жизнь вечная. И если вы еще не обратились к Богу, если вы еще не приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас. В простой молитве покаяния обратитесь к Нему для того, чтобы принять Его дар, для того, чтобы обрести смысл жизни и жизнь вечная. Рождение Христа наполняет неприходящим смыслом всю мою жизнь. Этот смысл проявляется в свете, он проверяется в страданиях, он продолжается в славе. В следующий раз на особом рождественском богослужении мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна и поговорим о том, как найти себя так, чтобы никогда уже не терять, как обрести эту новую сущность, которую мы получаем во Христе Иисусе, как обрести эту новую сущность, которую мы получаем во Христе Иисусе. На этой неделе нам стоит запомнить очень простые слова Христа из Евангелия от Матфея. «Прежде всего ищите Царство Божьего, прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все тоже будет дано вам». Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все тоже будет дано вам. Это все, это все те остальные вещи, которые мы ищем, вместо того, чтобы искать Царство Божьего и Его праведности. Нам стоит поменять наши ориентиры, нам стоит поменять то, как мы выстраиваем нашу жизнь, чтобы искать прежде всего вот этого. Прежде всего искать Царство Божьего и Его праведности. Мы зачастую допускаем одну из двух ошибок. Мы либо живем исключительно нашим славным будущим, забывая о том, что мы призваны здесь и сейчас претворять в жизнь наше призвание Создателя. Либо же мы скатываемся к материалистическому мировоззрению, которое сводится к тому, чтобы попытаться понять свое призвание и воплотить его жизнь исключительно здесь, исключительно сейчас. Исключительно здесь, исключительно сейчас. Но когда рождается младенец Христос, мы видим уникальное событие в том, что вечный Бог становится частью времени, этого временного, бренного мира. Он становится частью, вечное становится частью настоящего, чтобы мы смогли обрести будущее и надежду. Это означает, что мы теперь находим смысл нашей жизни не только в том, что мы делаем здесь и сейчас, не только в поиске вот этого максимально возможного уровня комфорта, мы находим смысл нашей жизни в том, что ждет нас в вечности. Другими словами, смысл нашей жизни лежит на пересечении вот этого сиюминутного и вечного. Какие бы отношения мы ни взяли, что бы мы ни взяли в нашей жизни, все меняется, когда мы начинаем смотреть на нее таким образом. Все меняется тогда, когда мы начинаем смотреть на них через призму вечности с Богом. Когда мы не только смотрим на то, что ожидает нас в будущем, но и на то, что происходит сейчас, каждую секунду происходит с Богом. Приучите себя смотреть на мир таким образом. Приучите себя вот к этому поиску на пересечении вечного и сиюминутного, когда мы не только будем с Богом всегда, но мы с Богом сейчас. И как меняются наши решения, как меняются наши поступки, как меняются наши ценности, как меняется наш взгляд на все, абсолютно все в нашей жизни. Наш современник, английский писатель, корреспондент Эндрю Уилсон, окончил Оксфордский университет и вскоре после получения диплома понял, что он больше не верит в Бога. Ну, достаточно традиционная история, да, история, которую мы слышим довольно часто. Человек поступает в очень престижный вуз, в очень престижный университет, учится в этом престижном университете и по окончании этого университета понимает, что он не верит в Бога. Бывает. Такие истории мы слышим постоянно. Он даже пишет книгу, вскоре после этого получившую название «Против религии. Почему нам стоит жить без веры в Бога». Он достигает успеха в жизни. Его статьи, биографические эссе, книги были весьма востребованы. Уилсон написал краткие биографии Гитлера, королевы Виктории, многих других известных людей, специализировался на биографиях. Был принят с распростертыми объятиями такими известными атеистами, как Ричард Докинс, Сэм Хэррис, то есть вот как бы самые известные атеисты, потому что им очень нравилось, как он пишет, им нравился его сарказм, его чувство юмора. Его статьи появляются регулярно в газетах Daily Mail, Evening Standard. Казалось бы, обычная биография довольно успешного писателя, журналиста. Но в 2009 году выходит его статья, которая поражает многих. Статья называется «Почему я вновь поверил в Бога?». И в этой статье он пишет, что в христианстве его привлекла прежде всего способность совершенно явным и удивительным образом менять жизнь людей. Более того, он отмечает, что материалистическое мировоззрение совершенно неразумно, потому что оно не может не дать людям понимания смысла жизни, не объяснить такие явления, как любовь или красота, не показать моральные или нравственные ориентиры в жизни, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Уилсон пишет, «Евангелие будет истиной, даже если в него никто не будет верить. Надежда в том, что когда его практикуют, пусть даже боязливо и столь неумело, как в Северной Ирландии или Южной Африке во время перемирий, во множестве ночлежек армии спасения в это Рождество оно полыхает в бесчисленном множестве никому неизвестных жизней христиан. Его осязаемая и удивительная сила, способная преображать жизни людей, подводит нас к тому, что мы не осознаем, что в мире поразительное началось с пришествием Христа в этот мир. Что в мире началось поразительное, что-то поразительное с рождением Христа в этом мире. Рождение Христа наполняет мою жизнь неприходящим смыслом бытия. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы прославляем Тебя, Господь, за то, что Ты даришь нам смысл жизни. Мы прославляем Тебя за то, что нам не только стоит задумываться о том, в чем смысл моей жизни, но и в том, что мы находим ответ в Тебе. Благослови нас, Господь, жить на этом пересечении вечного и сиюминутного. Благослови нас, Господь, все время задумываться о наших решениях не только в смысле поиска максимально возможного комфорта для себя, но в смысле того, чего Ты хочешь от меня и как я могу прославить Тебя, привлечь внимание к Тебе. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, помоги им, пожалуйста, сейчас, дай им смелости, дай им силы честно признаться, Господи, я не знаю, в чем смысл моей жизни. Я устал бежать от Тебя. Прости мне мои грехи, прости мне мои ошибки. Измени меня, Господь, целиком, полностью. Будь моим Богом, будь моим Спасителем, чтобы я был Твоим сыном, Твоей дочерью. Во имя Твое Святое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.